Пивнушка была жуткая. Накурено так, что щиплет глаза. Повсюду грязные кружки с налипшей пеной, озлобленные лица, хриплые голоса. Кто-то горланит похабную песню. Местечко из тех, какими бонны пугают маленьких девочек. Ораторы сменялись один за другим. Они срывали голоса, но никто не слушал. Здесь ораторами были все. Но этот парень был не похож. Он стоял молча, как соляной столб. Даже взгляд серо-голубых глаз казался застывшим. Но все больше беспокойных взглядов стягивалось к этой невзрачной фигуре, и постепенно смолкали голоса. Тогда он заговорил. Сначала тихо, точно просил о чем-то. Потом чуть громче, сильнее нажимая на отдельные слова. Через минуту он уже метался, как в бреду, выбрасывая вперед руки. Внезапно его голос визгливо взвился к потолку и ринулся вниз таким животным ревом, точно на голову присутствующим обрушилась стая диких зверей. Все невольно присели. Он два раза выкрикнул что-то и смолк, а пивная поднялась на дыбы. Снова орали, гремели стульями. В воздух вздымались кружки, развешивая по плечам кружевную пену. «Это он, Гитлер!» — едва успел крикнуть своей спутнице Рудольф Гесс. Одна из кружек, оставляя за собой хвост, как комета, полетела в этого Гитлера. Но случился недолет. Остатки пива выплеснулись ему на брюки. Вторая кружка угодила точно в лоб — Гессу, который, метнувшись в сторону, преградил ей путь. Пиво и кровь, перемешавшись, смыли сознание. К дракам в пивных Мюнхена полиция привыкла. Однако в конце 19-го года было дано указание взять пивную «Бюргер-Бройкеллер» под особый контроль. Командирам подразделений, выезжавшим на инциденты, было приказано не арестовывать парней с членскими билетами немецкой рабочей партии. Некоторые из командиров, состоявшие на хорошем счету у начальства, например, расторопный новичок Генрих Мюллер, получили разъяснение. Этой партией заинтересовалось командование и сам бывший первый генерал-квартирмейстер Эрих фон Людендорф, недавно вернувшийся в Фатерланд из вынужденной эмиграции. В последней драке в пивной «Бюргер-Бройкеллер» Мюллер арестовал 15 человек. Пятеро были коммунисты, 9 с билетами немецкой рабочей партии. А еще один, как утверждали его товарищи, забыл свой билет дома. У этого парня была сильно разбита голова. Один из его товарищей вызвался принести его билет, что вскоре и сделал. Мюллер, правда, все понял, поскольку билет был явно только что сляпан. Но какая разница? Рудольф Гесс, член немецкой рабочей партии, по инструкции должен был быть выпущен вместе с остальными. «Вот вы и прошли боевое крещение», — сказал Гитлер Гессу, когда тот пришел в себя после удара в голову. «Теперь мы можем на вас рассчитывать?» «Вы можете», — отвечал Гесс. У него все еще сильно кружилась голова. Его спутница и сокурсница Эльза проводила его до дома Хаусхофера. Профессор вызвал врача. Впервые во взгляде учителя Гесс заметил холодное презрение. Когда на следующее утро вместе завтракали, Хаусхофер прямо сказал, что не одобряет решение магистра Тули фон Зеботендорфа иметь дело со всякой шпаной. «Мы замыслили великое дело, Руди, выстроить мост из сакральных знаний предков, который позволит нам, минуя настоящее, шагнуть в будущее. Мы должны создать такое государство, которое своей волею сумеет осуществить этот замысел. Для этого нужен мессия. Только не говори мне про этого Гитлера!» — вдруг сердито выкрикнул обычно сдержанный Хаусхофер. «Нам нужен мессия, тот, кто посредством величия духа соединит земное с небесным. Или хотя бы сыграет такую роль. А этот, видел я его, недоучка, истерик с оловянными глазами, бонапартишка из пивной. Где твои глаза, Руди, где твоя голова?» Он небрежно кивнул на забинтованный лоб Гесса. «Смотри, в этих пивных совсем тебе ее снесет. В самом деле, мои дорогие, ведь подобные игры опасны». Фрау Марта Хаусхофер, обращаясь к Рудольфу и сидящему тут же своему сыну Альбрехту, раскрыла свежую газету. «Вот взгляните, такой милый мальчик, романтический, мечтал об экспедиции на Тибет. Я знаю его родителей. Что теперь с ним будет?» В то февральское утро мюнхенские газеты сообщили об убийстве главы советского правительства Баварии, красного диктатора Курта Эйснера. Молодым офицером, графом Антоном Арковалли, тем самым, что за примесь в крови не был принят в Туле. И тем же вечером, сидя в своей комнате, Рудольф Гесс писал будущей жене Эльзе. «Прочти Энеады бессмертного Плотина. Как он созвучен нордической науке. Мы забыли о магической связи со Вселенной, а она жаждет только привести нас в гармонию с собой. Все должно быть связано, все. Я понял теперь, что своим поступком сказал мне Арко Валли. Там, где связь пока не видна, следует просто окрасить ее кровью.